новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте, и в Ютубе тоже можно смотреть. Трехбальные пробки в городе, внешняя сторона МКАДа, будьте внимательны. От Дмитровского шоссе начинает тормозить до Ленинградского шоссе, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Внутренняя сторона тоже перед Ленинградкой подтормаживает. И по третьему транспортному кольцу, здесь отмечу довольно большую пробку на внутренней стороне в районе делового центра Кутузовского проспекта, Бережковской набережной. Вот этот участок также надо, соответственно, Лужниками пробка на Трешке, и есть затруднения в районе проспекта 60-летия Октября и Даниловской набережной. Вот на этом промежутке. А Садовое кольцо. Здесь пробка довольно большая. Внешняя сторона от Курского вокзала до Маяковки. В районе Смоленки затруднено движение, потому что дорожно-транспортное происшествие на Новом Арбате. И отмечу пробку между Октябрьской, Серпуховской и Павелецким вокзалом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Зеленский заявил, что его план победы готов. На следующей неделе он поедет с ним в Соединенные Штаты Америки. Нелегальные мигранты не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами. Обсудим заявление первого замминистра внутренних дел Александра Грового по поводу миграции. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Петербурге. Много заявлений сделал. Обсудим. Прокуратура назвала число отмененных решений о признании жертв репрессий. Тоже это наша с вами последняя тема в этом часе. И в «Умных парнях», как я и обещала сегодня утром, много про экономику. Владимир Григорьев к нам придет, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела.
«Поток». Успеем сказать главное.
Но прежде сообщение еще с пометкой «Срочно» от Министерства обороны. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 14 950 военных, 122 танка, то есть 15 тысяч человек военных были ликвидированы со стороны ВСУ. Так, за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили 300 военнослужащих, танк уничтожено, 3 понтонных переправы. Подразделения «Севера» сорвали попытки контратаку 4 населенных пунктов Курской области. ВСУ потеряли до 20 человек. Так, обстановка там напряженная продолжает оставаться. Тем временем Зеленский заявил, что его план победы готов. На следующей неделе он поедет с ним в Соединенные Штаты Америки, чтобы представить американскому президенту Джо Байдену. Ранее он связал победный план Украины со вторжением ВСУ в Курскую область, но что-то пошло не так, и теперь какой-то очередной план. Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы, все пункты, все ключевые акценты определены, необходимые дополнения и детали к плану, говорится в телеграм-канале. По мнению президента Украины, Киеву сейчас требуется в первую очередь решимость в реализации задуманного, то есть он пытается поднять боевой дух армии, с чем наблюдаются проблемы. Зеленский уже упомянул некий план победы в начале сентября, спустя почти месяц после вторжения украинских войск в Курскую область. В интервью NBC News он тогда говорил, что ВСУ будут бессрочно удерживать захваченные российские территории, так как действие это неотъемлемая часть победного плана по прекращению конфликта. Теперь в Белом доме будет этот план якобы обсуждаться. Напомню еще, Зеленский настаивает на том, чтобы американцы дали официальное разрешение бить дальнобойным оружием по целям внутри Российской Федерации, глубоко в тылу. Блинкину Зеленский передавал этот план, когда Блинкин приезжал в Киев. Александр Дучак с нами, он политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а для чего Украина регулярно представляет какие-то планы то мира, то победы, то поражение России? Что это за документы?
Ну, спасибо нашим врагам, они нас не предают. И очередной этот документ говорит о том, что действительно, вести переговоры с ними нет никакого смысла. В принципе, тот план, который они называли планом мира, никаким планом мира не являлся. Ну, а то, что они назвали планом победы, ну, вот, спасибо им огромное. Они откровенно говорят, что какие у них были планы на самом деле. Он не слишком-то отличается, по сути, от мирного плана, так называемого. Просто здесь все вещи названы своими именами. Они говорят, мы собираемся бить по России дальнобойными ракетами, нам нужны новые вооружения, мы собираемся оставаться максимально долго в Курской области. Ну, в общем, вот весь этот бред, который они несут, к сожалению, но этот бред поддерживают достаточно мощные силы на Западе. Но то, что происходит, все-таки это желание действительно влиятельных сил на Западе продолжать боевые действия, но в отличие от некоторых других тоже влиятельных сил, они, которые были бы уже не прочь заморозить конфликт и перейти к разделу Украины фактическому, юридически оформленному, ну, это было бы просто как бы отсрочка вот того, о чем говорит Зеленский в своем плане победы.
Но, Александр Васильевич, в данном случае, смотрите, когда очень долго обсуждались планы, что якобы Украину все-таки вынуждают на фоне того, как продвигается российская армия на Донецком направлении, Украину нужно вынуждать садиться за стол переговоров, замораживать там на линии соприкосновения все боевые действия. И тот вторжение в Курскую область, которое, ну, как говорят, якобы стало даже для американцев неожиданностью и все равно не возымело того эффекта, на который рассчитывал Киев. А сейчас речь идет об какой-то очередной авантюре. Сейчас речь идет о каком-то попытке массового обстрела российской территории, не знаю, там Москвы, Питера, Подмосковья, дальнобойными ракетами, чтобы что?
Чтобы продержался этот режим как можно дольше. И Курская авантюра, ну, мы понимаем, что их там все равно оттуда выбьют. Они потратили основные силы на Курское направление, они теряют территорию на Донбассе. Но для западного обывателя или там для решения каких-то своих проблем, ну, то есть там американской администрации, другим силам на Западе, эта вся авантюра, ну, в общем-то, пришлась по душе. И они используют ее как оправдание для того, чтобы запросить более мощные виды вооружения. Они говорят, смотрите, ну мы же находимся на территории Российской Федерации. Смотрите, мы же можем добиваться успеха. То, что они там проваливаются в других местах, это не важно. Пиар превыше всего. И важно то, как ты подашь эту информацию в СМИ, как ты ее представишь там где-нибудь в Конгрессе, в Сенате. Это важно. А то, что они там могут догорать где-нибудь и там, допустим, потерять Сумскую область в это же время, ну, они же будут, нет, ну, смотрите, это все ерунда. А вот мы здесь находимся, мы в Курской области.
Но это как история с самолетами. Помните, когда ВСУ теряли, соответственно, на своих аэродромах в результате российских ударов свои, значит, свои самолеты? Ну, потеряли и потеряли. А стоило потерять один американский самолет, тут же был уволен там главком.
Да, вот, ну, в том-то и дело. И знаете, по-моему, какой вывод должен из всего этого быть хотя бы? Вот, да. Это то, что пункт в любых переговорах, прекращение боевых действий, должен стать последним пунктом в списке пунктов переговоров с Украиной, там, с Америкой, с кем-то еще.
Это как?
Вот прекращение боевых действий должно быть последним пунктом в любых переговорах. Потому что не надо с ними, в принципе, об этом говорил и президент России Путин, говорит, что мы не будем останавливать боевые действия только из-за того, что какого-то патроны закончились. Вот вначале они выводят войска с территории там, с той территории, которая описана в Конституции Российской Федерации. Они там подтирают за собой там еще какую-то там зону буферную, чтобы их там вообще близко не было. Они делают какие-то изменения в законодательстве. А потом прекращаются боевые действия. Ради чего прекращать боевые действия до того, непонятно. Потому что это будет повторение и Минска, и Стамбула будет повторение в не лучших его вариантах. Поэтому, чтобы не получать себе в очередной этот танцы на граблях, просто нужно, ну, по-моему, совершенно правильно вставлять акценты и доходчиво для той стороны.
Александр Васильевич, а почему история с дальнобойными ракетами, она в медийном поле, и даже то, вот как накачивается, значит, интрига вокруг них, воспринимается уже как некая точка бифуркации, потому что, ну, кажется, что история с Курской областью примерно такой же воспринималась. Украинцы думали, что, соответственно, там российские войска снимутся с Донецкого направления, оголят тот периметр, переместят все в Курскую область, ВСУ надолго засядут в Курской области, но сейчас вроде бы их оттуда уже выкуривают. История с ракетами принципиально действительно может иметь стать неким переломным моментом. или нет?
Ну, историю с дальнобойными ракетами, переломным моментом, почему-то делают.
Вот, делают
СМИ. Угу. Ну вот мне, честно говоря, не совсем понятно. А какая разница, чем ударили дальнобойно там по аэродрому в Энгельсе? Ракетой или беспилотником? А вот какая разница, чем ударили по Белгороду? Дальнобойной ракетой или ракеты РСЗО производства Чехии?
Угу.
Но если там гибнут мирные люди от удара ракетами, которые умышленно поставляются в ВСУ для того, чтобы они так их и использовали, какая разница? Дальнобойная она на 100 километров летит, на 1000 километров. Какая разница, если гибнут мирные люди? Но надо, наверное, действовать, соответственно, с теми же чехами, по крайней мере. У них слишком большое посольство на территории Российской Федерации, слишком большое. Это был дар Советского Союза, братская Чехословакия.
Угу.
Там этих 7,5 коллег работает, а в принципе это ценная площадь в центре Москвы. Какого черта там сидит вот эта вот вся шайка натовская и не ухмыляется, по-моему, всему этому процессу.
Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич. Я вас благодарю. Александр Дудчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Сообщение с пометкой «Срочное», которое сейчас приходит по каналам информационных агентств. Муж Татьяны Букальчук, Владислав, задержан после стрельбы в офисе Wildberries в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Накануне ЧП произошло. В Романовом переулке случилась перестрелка. По данным СК, пострадали 7 человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. 2 человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательство на жизнь правоохранителей, самоуправстве. Татьяна Букальчук заявила, что группа людей под руководством ее мужа Владислава Букальчука, значит, еще Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офис Wildberries в Москве. Она опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал просто на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. Это я вам цитирую по каналам агентства РИА Новости. Подробности какие-то будут, тоже зачитаю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Нелегальные мигранты не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами. Как заявил в интервью «Коммерсанту» первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, в настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. По словам генерал-полковника Горового, после внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Среди основных задач в рамках реализации этого проекта замминистр назвал межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги. То есть данные будут теперь передаваться во все органы. Данные по этому человеку. Одновременно замглава МВД надеется на помощь со стороны Минцифры России и компетенцию технических служб органов внутренних дел. Маргарита Лянги с нами, она зам предкомиссии по межнациональным межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты, президент межрегиональной общественной организации гильдии межэтнической журналистики. Маргарита Арвитовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, есть ли понимание вот у вас лично, как будет такой реестр работать? Насколько эффективно?
Ну, мне кажется, что это такая система, попытка системы наведения порядка, потому что вот сделать знак равенства между тем списком на уже выдворение, да, на депортацию и тем списком, который, в общем, нарушили, да, какие-то незаконное пребывание, это нарушение административное, конечно, нельзя. Но я думаю, что это, наверное, какой-то один шаг, возможно, промежуточный, вот в наведении этого порядка. Ведь что сейчас происходит? Вот человек нарушает административно сроки пребывания в нашей стране. То есть как это получается? Вот у нас очень у многих нет понимания, как вообще появляется такое большое количество людей, незаконно находящихся, вот мигрантов. Как они? Они же не десантируются у нас с космоса, там, с Марса, еще откуда-то. Нет, они въезжают совершенно легально. А потом, когда истекает срок, значит, когда они должны покинуть нашу страну, они просто ее не покидают. Въезжают как туристы, и это не запрещено. А потом просто остаются и начинают незаконную трудовую деятельность. Вот об этом речь идет.
Угу.
И когда их на этом часто как бы вот ловят уже, Прекрасно. Дальше включается следующий механизм, и я хочу здесь обратить внимание, что это происходит с привлечением граждан России. То есть вот в этом во всем процессе очень активно участвуют граждане России, которые на этом наживаются. Например, совершенно известная ситуация, почему хотят запретить выходить замуж. Ай-яй-яй, что же такое ограничение свободы? А вы знаете, что огромное количество фиктивных браков, и есть такса от 30 до 300 тысяч. Прекрасно наши женщины зарабатывают некоторые пожилые женщины, значит, несколько браков заключают и вот таким образом зарабатывают, легализуя на территории нашей страны определенное количество людей, которые уже совершили административное правонарушение, то есть не патенты купили, не зарегистрировались и так далее. Да? Эти каналы перекрываются последовательно. Конечно, хотелось бы, чтобы сразу вся система заработала от начала и до конца. Но, к сожалению, так не бывает, потому что вот даже сама проблема миграции, она связана с тем, что у нас огромное количество соглашений межгосударственных с бывшими.
В рамках ЕАЭС даже, банально.
Да,
банально.
Да, абсолютно. И понимаете, вот чтобы навести порядок, надо либо это все отменять, что тоже не очень возможно, да, либо вот такими шагами, которые сейчас предпринимаются, перекрывать возможные каналы нарушения законодательства. Я думаю, что это промежуточная мера. Дальше у нас будет какая-то более стройная, более внятная система. Uh-huh. Вот сейчас нужно хотя бы это сделать, потому что это приобретает уже, действительно немножко пугающие размеры, и главное, что это вызывает огромное раздражение в обществе.
Маргарита Альвитовна, продолжите, я потом задам вопрос.
Что не случайно любое правонарушение, которое совершают мигранты, оно получает колоссальный резонанс. Угу. Есть же данные МВД, что мигранты действительно совершают около 4% всех преступлений. Но если мы посмотрим, что у нас в медиапространстве происходит, так ощущение, что мигранты все 94%, а не 4%. И это потому, что общество уже накалено и раздражено от слишком долгого нерешения этой проблемы. Оно не понимает, что делается, для чего делается и какой будет результат.
Но вот интересно, что Министерство внутренних дел в лице замминистра Александра Горового говорит, что нужно более тесное какое-то межведомственное взаимодействие. То есть, условно, я так понимаю, у граждан Российской Федерации вот на госуслугах зарегистрировался, и ты, соответственно, теперь во всех базах находишься, и твои данные автоматически подгружаются в любом другом ведомстве и так далее. Почему чего-то подобного невозможно сделать в отношении людей, которые хотят приехать в Российскую Федерацию, например, на заработки, но еще в стране, в стране исхода? Потому что, у нас же есть фан-айди, например, для болельщиков. Там мышь не проскочит. Uh-huh. А какие у нас, системы досмотров на ЕГЭ, например, тоже мышь не проскочит. А вот история с мигрантами, кажется, что то ли техника пока не дошла до такой степени, то ли политической задачи такой не поставлено?
Во-первых, есть серьезные интересанты, для которых эта вся ситуация не очень выгодна, и они тоже, в общем, не сидят сложа руки. Надо тоже понимать, что есть политический лоббизм, экономический лоббизм. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас очень разный уровень цифровизации. Вот то, что мы имеем с вами в нашей родной Российской Федерации, честно говоря, даже во многих западноевропейских странах, на которые мы принято равняться, он вообще недоступен. То есть они находятся на 5 ступенек ниже. А что уже говорить о сопредельных странах бывшего СССР, среднеазиатских странах? Там другой уровень цифровизации. Поэтому взять и просто механически объединить, там просто нету.
Поставить задачу.
Да, которой мы с вами привыкли, нам это удобно, в один клик, мы в этом живем. И надо просто понимать, что Россия находится на другом уровне, на уровне выше. Угу. А дальше нужно как-то интегрировать в этот уровень, в котором мы привычно живем, немножко другие модели цифровизации, чуть ли не на бумажных носителях, которые там существуют. Ведь не секрет, почему сейчас мы стали вводить ту же самую дактилоскопию? Люди, совершив правонарушение у нас, выезжали, их депортировали. Они приезжают домой и прекрасно меняют свои документы в бумажном виде на другое имя. И потом въезжают опять в нашу страну, но с другим именем, с другой датой рождения, еще чего-то.
То есть они упорно в своем желании здесь закрепиться.
Да, потому что если посмотреть условия, которые, как бы мы ни говорили, что все плохо, если посмотреть условия, которые которые предлагает та же Корея, там вообще просто выйти нельзя за пределы предприятия, на которое ты приехал работать.
Логично это... спросить, почему подобного рода режимы не можно нельзя установить, например, на территории Российской Федерации. Никто же не говорит про про концентрационные какие-то лагеря и колючую проволоку.
И поэтому мы продолжаем оставаться привлекательными. Вот что бы ни говорили, ах, у нас там не так, то не так. Мы очень привлекательны во всех отношениях, с максимальной свободой для всех, кто к нам въезжает в качестве судовых мигрантов. Да, то здесь вот тоже нужно понимать свои какие-то плюсы, которые иногда оборачиваются нашими минусами, нашими проблемами. Да, то есть бояться того, что люди перестанут к нам ехать, или сейчас потоки переориентируются, все они поедут там во Францию, Великобританию, там еще куда-то. Ну, это забавно пока, да? Но наводить порядок, безусловно, нужно. Но вот мы вынуждены, получается, всю вот эту вот систему цифровизации сделать на нашей границе. Рассчитывать на то, что мы присоединимся к каким-то базам бывших советских республик, не приходится, они просто на другом уровне. Пока. Может быть, что-то изменится.
Может быть, что-то изменится. Но с вашей точки зрения, начинать именно процесс наведения порядка в сфере миграции нужно с отсечения нелегалов, или это действительно комплексный вопрос, что надо браться и за эту часть, и за другую, и за третью,
конечно,
за десятую?
Конечно, комплексный. Конечно, Евгения, комплексный. Конечно, нужно. Но я так понимаю, что каждый делает то, что может. Вот вы абсолютно правильно сказали про проблемы межведомственного взаимодействия и координации. У нас у каждого ведомства, знаете, свои цели, свои KPI, и если мы посмотрим, то у нас прям все молодцы, понимаете, все своих целей достигли. Но только мы видим, что результат на выходе, да, вот конкретно с количеством мигрантов, с их положением и с тем огромным недовольством, которое это вызывает у местного населения, оно не самое лучшее, но при этом все ведомства молодцы. Ведь ни одно ведомство вы не увидите, чтобы там было, вот что они что-то не сделали, что-то не выполнили и так далее. Просто они идут каждый к своей цели, а цель у нас должна быть одна. И вот к этой цели из разных точек должны идти ведомства. Пока этого нет. Но я надеюсь, что очень скоро это будет.
Логично ли...
Во всяком случае, мы уже начали это проговаривать.
Логично ли идея возвращения ФМС?
Возможно, в каком-то виде, но более расширенном, в который бы входила очень серьезная система адаптации людей, которые приезжают как трудовые мигранты, а потом, возможно, принимают решение становиться гражданами России. Это отдельная история. Нам нужно рассекать эти потоки. То есть те, кто приехали и хотят, приехали на время, реально, на несколько месяцев, заработали и уехали. Но ведь есть и другие. Они приехали на какое-то время, поняли, что они хотят здесь остаться, и это уже совсем другие люди, с которыми нужно работать по другим программам. То есть их нужно интегрировать в наше общество, чтобы они не были инородным каким-то телом. Даже получив российский паспорт, они там, знаете, многие вещи для них, как-то непонятны, они их не придерживаются. И, в общем, вот чтобы вот этого не было, это совсем другой адаптационный механизм. И он стоит больших денег. И нужно тоже понимать, где мы возьмем эти деньги, где мы возьмем этих специалистов. И когда мы можем себе сказать, вот этот гражданин, с которым мы поработали, потратили кучу средств, вот все, он адаптирован и интегрирован, все, он наш. Может быть какой-то маркер, и это мы тоже должны понимать, что это за маркер.
Спасибо.
Поэтому здесь вопросов много к себе, знаете, не к мигрантам, а к себе, к нам, к принимающей стороне.
Все понятно. Спасибо большое, Маргарита Арвитовна. Вас благодарю. Маргарита Лянги была с нами, зампред комиссии по межнациональным межрегиональным отношениям и миграции Общественной палаты и глава межрегиональной общественной организации гильдии межэтнической журналистики. Сестра вышла замуж за кубинца, Костя пишет. Свадьбу вроде и не особо хотели, но чтобы кубинец смог получить ВНЖ официальный, пришлось устроить нормальную свадьбу. И меня попросили сделать нормальную свадебную съемку, вроде как ФНС может попросить, говорит Костя. Ну, это действительно есть, это такой парадокс, когда иностранцы из, скажем так, редких стран вдруг решают остаться здесь или заключить брак, или женщина, например, из других стран приезжают и здесь за местного выходит замуж. Действительно, службы могут просить, а докажите, что у вас неэффективный брак. И удивительно, что как раз в плане мигрантов, почему сейчас Государственная Дума будет резко ограничивать возможности вот эти вот, пресекать попытки фиктивных браков, здесь это имеет массовый характер. Из стран, откуда приезжают люди сюда, вот там, ну, под предлогом, может быть, работать, а на самом деле они хотят здесь полностью остаться, или сначала работать, а потом решают остаться. Для этого ищут каких-то женщин, которые там за небольшую копеечку готовы будут фиктивно вступить с ним в брак. Ну, это какая-то такая большая цепочка, которую, видимо, сейчас пытаются каким-то образом, большой клубок, который пытаются распутать. Давайте информационный выпуск послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. А Владимир Путин накануне выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Петербурге. И сделал там ряд заявлений. В частности, цитирую, «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Человечество столкнулось с очень тяжелыми проблемами, решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга. В этом году на мероприятиях, организованных Совфедом и Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ, присутствует более 1500 человек из 126 стран. Основная тема встречи текущего года – женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество. Площадок для подобного рода мероприятий и взаимодействия, кооперации много. Конечно, это и БРИКС, и на базе ШОС что-то проводится, и вот такой Евразийский женский форум проводится. То есть есть констатация факта, что женщины в современной политике, в современной экономике, прежде всего, имеют очень серьезную роль, и речь идет о том, каким образом, соответственно, экономика и политика меняются в тот момент, когда женщин туда входят все больше и больше. Виктор Потуремский сейчас будет с нами на связи. Он директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Ваши сообщения можете как раз на эту тему присылать, ваши комментарии на этот счет. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот если отталкиваться от тех заявлений, которые были сделаны на президентом на этом форуме, а можно ли говорить, что роль женщины в современной политике и экономике стремительно меняется, и насколько к этому адаптивен, скажем так, привычный патриархальный мир?
Да, можно с обратного? Начну с последнего
пожалуйста,
вопроса.
Пожалуйста, пожалуйста.
Как политический социолог, там с достаточно большой, практикой, я скажу, может быть, такую ужасную вещь для прямого эфира, но у нас в прошлом остались все, ну вот когда мы, социологи, начинаем обсуждать предпочтения того или иного кандидата, то у нас далеко в прошлом остались представления, которые, к сожалению, есть иногда у некоторых политиков, что там вот как-то больше любят мужчин, больше любят женщин. Вот какие-то гендерные требования, они ушли на периферию. То есть в этом смысле сказать, что есть какие-то преимущества у мужчин в политике, на мой взгляд, уже будет несправедливо. Ну а если говорить про заявление президента, то я как социолог поддерживаю буквально все. Да, роль женщин возрастает, да, очень сильный запрос на женскую политику, и мы это на самом деле даже видим вот в социальной жизни, то есть формы активности, социальной активности и всего прочего. Они показывают, что женщин достаточно много. Женщин много в политике сейчас. Поэтому, да, действительно, роль растет, запрос растет, и на самом деле даже это все можно объяснить.
Но какая корреляция прослеживается между тем, что даже взаимосвязь, даже не корреляция, а взаимосвязь, между тем, что сейчас у нас вот проблема в демографической политике, и женщин иногда довольно крамольно призывают к тому, чтобы пересмотреть свои ориентиры не про профессию, про деньги, а скорее про семью, про очаг, про детей. И то, что женщин в политике становится больше, это не разнонаправленные вектора?
Это разнонаправленные вектора. И вот про второй вектор я буду говорить, ну, скорее даже, наверное, в негативном ключе.
Пожалуйста.
То есть вот эта попытка зайти в зону женских интересов, женского выбора, обязать женщин и так далее, она, на мой взгляд, ну, мягко скажем, неправильная и непродуманная. Вот, то есть это не работает, это вызывает отторжение, и это, но это не отменяет то, что роль женщин, роль женщин в политике растет.
Угу. Но вы говорите про запрос женщин в политике. В чем он заключается?
Он заключается в том, что когда, ну, в общем, многие представления и многие, скажем так, ну, вот картины мира, которые были раньше, трещат по швам, угу, то опереться можно на какие-то базовые вещи. А базовые вещи – это женское, мужское предназначение, семья и так далее. И в этом смысле, там, ну вот если быть так немножко прагматичным, да, следствием из этого является, например, то, что женщина-политик фактически сейчас может обсуждать гораздо большее количество тем, ситуаций, гораздо больше имеет поводов для коммуникации, чем политик-мужчина.
Угу. Но для политиков мужчин присутствие женщин в большом количестве в политическом, экономическом поле – это скорее повод для серьезной конкуренции и озабоченности, или адаптация взаимная здесь происходит?
Вы знаете, я думаю, что сейчас точно, ну, политика – это всегда конкуренция. В этом смысле, как это, мужчины конкурируют с мужчинами, с женщинами, то есть политика предполагает конкуренцию, как правило. Но сейчас, скорее, вот с точки зрения гражданина, с точки зрения там жителей страны, любая кошка хороша, кошка может быть любого цвета, если она ловит мышей. В этом смысле, если у нас появляются яркие политики, женщины, они востребованы, то это прекрасно, это очень хорошо.
Виктор Александрович, тут слушатели приводят пример. Смотрите, в Европейском Союзе стараются вводить некие квоты на присутствие женщин в политике, иногда это оборачивается какой-то формальностью и даже нелепостью. В данном случае, как не стать жертвами этой нелепости?
Не вводить квоты. В этом смысле есть отечественный опыт, когда там партия, одна известная партия с синим логотипом пыталась вводить квоты женские, молодежные и так далее. Это не работает. То есть, когда у нас представленность в политике обуславливается какими-то личными характеристиками, там, полом, образованием, происхождением и так далее, то у нас, собственно, теряется политика, у нас теряется содержание. То есть политик прежде всего должен быть эффективным. А как это является ли для этого основанием то, что он там, простите, чернокожий, или то, что он женщина, это не является ресурсом. Поэтому прежде всего людей интересует эффективность и интересует результат.
Понятно. Спасибо большое, Виктор Александрович. Я вас благодарю. Да. Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Давайте с вами на эту тему поговорим. Я вижу, что уже очень много от вас сообщений. Костя пишет, что успешные женщины в бизнесе становятся похожими на мужчин по поведению и общению. И чем больше бизнес, тем женщина больше мужик. А кто остается женственной или не растет в должности, либо бизнес не развивается. В политике примерно так же, только женщины в политику приносят чувства, а это плохо. Я не очень понимаю, почему это в обратную сторону не работает таким образом. И что, ну, на самом деле, конечно, когда речь идет о высокой конкуренции, когда речь идет о бизнесе, конечно, здесь волевые качества, они выходят на передний план. Но почему вы, Костя, говорите, что вот воля, жесткость, может быть, какая-то, это то, что присуще мужчинам? Это то, что есть во всех людях абсолютно. Более того, женщины – это очень многозадачные люди. Потому что, представляете, как вы же видели очень много этих мемов сейчас, то есть карьерная лестница для мужчины и карьерная лестница для женщины. Обычно карьерная лестница для женщины, она перегорожена гладильной доской, кухней, пеленками, детьми плачущими, школой и так далее. И несмотря на это, женщина умудряется все равно прокладывать себе дорогу и идти туда, куда она хочет. Поэтому не мужчины ли становятся заложниками этих стереотипов, что, может быть, это боязнь конкуренции какая-то? Нет, давайте поговорим. Нуждаемость, ваша скажем так, потребность в том, чтобы в политике было больше женщин. Давайте так. Есть это или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Все правильно, за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь, говорит ленивый титан. Вы знаете, ленивый титан, удивительным образом, но все стереотипы, связанные с тем, что женщине не место в политике, потому что она становится похожа на мужчину, потому что у нее есть предназначение, это не женщины придумали. Как раз женщины могут очень много всего. И более того, все, как это, если обратить внимание, все достижения в бытовом плане, там, в цивилизации даже, во многом, современная наша цивилизация, да, во многом появились благодаря женщинам, которые, будучи умученные бытом, прежде всего думали, как себе облегчить задачу. Как себе это сделать? И, соответственно, были придуманы там разные многие бытовые приборы какие-то, еще что-то. Вот. Более того, какие-то политические решения тоже, обратите внимание, очень много придумано женщинами. Всеобщий ликбез, чья программа в Советской России? Скажите, пожалуйста, кто за это выступил? Кто стал как это, движущим вот этим механизмом того, чтобы Советский Союз стал одной из самых грамотных вообще стран на планете Земля? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Вы знаете, есть устойчивое ощущение, что хочется, чтобы в политике было побольше умных и образованных людей. А мальчики они или девочки, это не так важно, понимаете? Потому что всякое квотирование приведет к тому, что у вас, как, например, сейчас в Госдуме заседает актриса из сериала «Универ».
Я не знаю, кто там заседает, честно. Ну и что? А кто снимался в сериалах, это не люди, что ли, или что? Я не пойму.
Не-не-не, это люди прекрасные. Проблема в другом. Она не имеет опыта ни политического, ни управленческого.
Так как ей получить? Надо же его как-то начинать.
Ну так надо, наверное, что? Начать с муниципального депутата, да, там какого-нибудь районного.
Муниципального депутата.
Например, ты хочешь быть депутатом, поработать там, в районе, в области, потом...
Я вот даже не знаю. Вот интересно. Спасибо, я поняла. Ну, вам не нравится, что сразу человек в Госдуму попал. Я, кстати, не знаю, о ком вы говорите, честно вам могу сказать. Еще женщины ходят на работу, потому что скучно, а мужчина долг выполняет, говорит. А я не пойму, вы троллите или вы правда так думаете? Женщины ходят на работу. Женщины ходят на работу, чтобы деньги заработать, чтобы реализоваться профессионально. Потому что реализация, она не только она и в детях, и в работе, и во всем чем угодно. Я не очень пойму, как это так. Есть же такая легенда, на самом деле, что как женщинам там разрешили работать, например, на Западе. Кстати, до середины 20 века во многих западных странах женщина не могла выйти там куда-то на работу или еще куда-то без письменного разрешения своего мужа. Хотя в Советском Союзе, в Советской России, вспомните, когда это уже можно было делать. Просто-напросто, почему женщинам дали возможность работать? Ну, потому что какие-то бизнесмены посчитали, что почему только половина населения платит налоги? Налоги должны платить все, в конце концов. Еще за каждым сильным мужчином стоит мудрая женщина, без нас никуда. Так это же не значит, что она должна просто стоять и не работать, ну, правда. Она может его продвигать, в конце концов, правда. Может сама продвигаться, почему нет? Не нравится, потому что туда попала за грудь, а не за голову, говорит His Shadow. Кто-то куда-то попал. Шел 2024 год, а мужчины продолжали рассуждать по поводу внешности женщин. И то, как она себе внешностью прокладывает дорогу. Что вам мешает это сделать, His Shadow? Пожалуйста. Я уверена, что если вы будете выглядеть как-то более привлекательно, может быть, у вас будет более модный костюм, вдруг вас будут встречать по одежке и дадут какие-то преференции, а? Почему нет? Женщина не продвигается без мужчины, а когда женщина начинает доминировать, то и мужчина исчезает, говорит ленивый титан. Ну, что? А может быть, это и к лучшему, почему нет? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Здрасте.
Евгений, Москва. Да, но пожалуйста.
Женщина это прекрасно, это, конечно.
Но. Я хорошо, слышу но... в ваших словах но.
Но. Да. Именно но.
Так.
Притча в языцах это женские коллективы.
И что? Боже, а вы не знаете. А мужские коллективы? Вы знаете. Подождите, и что,
они
да.
Созидательные, а женские коллективы как раз. Это помимо того, что они как бы созидательные, как бы.
Так.
Но те интриги, то, что там происходит, ну, как бы это здесь придумано уже.
Женский, а вы знаете, я думаю, что это во многом придумано мужчинами, как и легенды про женские истерики и еще другое. Потому что мужчины бывают гораздо более сплетниками, гораздо более очень ревнивыми, подлыми существами, как это, не выдерживающими абсолютно никакой конкуренции. От этого возникает женская изобретательность. Понимаете, а без нее никуда. Пожалуйста, без нее никуда. Еще некоторые женщины работают получше мужчин. Главное, чтобы зарплата была у них меньше, говорит шеф-комендор. Вы знаете, шеф-комендор, так людей послушайте, кажется, что пусть женщины работают, главное, чтобы зарплату за нее мужчина получал. Вот, потому что он кормилец в семье, а она что там, да, у очага должна стоять. Или что, растапливать его что-то. Женщины круче мужиков, это точно. Моя жена пример, но женщины разные бывают. Вот готовлю я лучше, а работа с детьми, это ее, говорит маляр. Главное, чтобы симбиоз был. Тогда и успех будет в семье, в бизнесе, в политике, где угодно. А если люди будут заниматься исключительно конкуренцией, кто больше устал или кто больше чего привнес, то тогда это все, конечно, оборачивается не самым благоприятным образом.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна тема у нас с вами остается. Прокуратура назвала число отмененных решений о признании жертв репрессий. В России с 22 года отменили 4000 решений о признании жертвами репрессий. Проверили за 2 года 14 тысяч заключений о реабилитации жертв репрессий. 4000 отменили. В частности, прокуроры нашли факты реабилитации действовавших в ущерб СССР в Великую Отечественную войну. Пояснили в ведомстве. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Как сообщил изданию официальный представитель ведомства Андрей Иванов, также в суды были направлены заключения об отказе в реабилитации 64 человек. Из них 58 уже удовлетворены. Он пояснил, что решения об отмене заключения о реабилитации принимаются только после тщательного изучения архивных уголовных дел и при необходимости из требования дополнительной информации. Борис Юлин с нами, он военный историк. Борис Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что процесс разбирательства вокруг репрессий, кто был жертвой, кто не был жертвой, становится все более прозрачным?
Да нет, просто актуальность возрастает рассмотрение некоторых дел. То есть не то, чтобы прозрачнее становится, а просто начинают все-таки чуть более трезво смотреть на тот период.
Более трезво смотреть. А насколько сейчас в этом велика потребность для страны в целом? То есть кто, например, инициирует подобного рода проверки, новые проверки?
Ну, вот сейчас неожиданно оказалось, что все-таки отслеживать антигосударственную деятельность части граждан – это вещь необходимая. Угу. И поэтому начинают рассматривать как раз-таки... Ну, исключать из списка жертв репрессий тех, кто сотрудничал с нацистами во время войны, то есть сражался на стороне Германии, участвовал в армии Власова и так далее и тому подобное. То есть начинают их исключать из списка невинно репрессированных. Угу. Дело в том, что постоянно такая картина, как вот педалирование антисоветской тематики, а у нас со времен перестройки она шла с невиданным накалом.
То есть тогда все штамповали, что это жертва репрессий, да?
Когда перестройка была. Да, то есть нужно было показать кровавый страшный режим. И поэтому оправдывали абсолютно всех. Сейчас вот часть дел пересматривается. И уже получается, что примерно треть реабилитаций, ну, скажем, мягко говоря, неверны. То есть не надо объявлять невинной жертвой репрессий, допустим, человека, который служил нацистам во время Великой Отечественной войны. Если дальше пойдет такое рассмотрение, то неожиданно окажется, что и часть репрессированных в 20-30-е годы окажутся отнюдь не невинно репрессированными. Ну, например, это скандально известное дело Семена Карагодина.
Да, 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 я понимаю.
То есть там носились, шум был с этим делом был очень большой. Угу. Правда, сейчас его внук уже перебрался в Прибалтику и сменил фамилию, так вот, который доказывал как раз, что ищет убийц. Но убийцем на самом деле оказался его дедушка, который служил карателем у японского генерала Сиро Ямады во время гражданской войны. То есть служил интервентом.
Но
уже получается, что он тоже не невинно репрессированный. То есть он вполне себе заслуженное наказание понес. Но таких людей пока что еще не рассматривают. Потом, наверное, будут. То есть любая, обычно такая ярко выраженная антисоветская пропаганда всегда оборачивается обманом и клеветой.
Насколько, с вашей точки зрения, такой процесс, ну, пересмотра, он может быть затянут? Потому что, насколько я понимаю, там заявление подается в МВД, заявления о реабилитации могут подавать там как сами репрессированные, так и любые граждане и общественные организации. То есть это какой-то системный процесс, который происходит? Или, условно, разовые акции и до поры до времени об этом забудут?
Но сейчас это просто актуально, поэтому если актуальность исчезнет, могут об этом и забыть. Но спешить особо некуда. То есть постепенно, скажем так, вся шелуха, наваленная на Советский Союз, она начинает рассыпаться. То есть то, что было действительно плохо, оно действительно плохо остается, а то, что придумали, то постепенно начинает разваливаться. Но сейчас же собираются уже пересматривать тему, касающуюся геббельсовской версии Катыни. То есть в свое время у нас Государственная Дума и президент признали геббельсовскую версию на законодательном уровне, закон соответствующий издали. А сейчас окажется, что это все-таки было не совсем так. То есть сейчас уже дружба с поляками не получилась и не актуальна, и можно взять и сказать правду наконец-таки.
Сказать правду. Но, Борис Витальевич, подобного рода процессы все-таки... А можно ли довести до какого-то логического конца, потому что в зависимости от политической конъюнктуры, объективно как получается, начинается активное манкирование темы и, соответственно, там присвоение статусов, потом ликвидация статусов. А как разобраться там условно современному историку или там новому поколению людей, что, а где правда, где вымысел, где политическая конъюнктура, еще что-то?
Да, поднять старую клевету и снова ее, так сказать, выдрузить на знамена, с каждой, ну, с каждой следующей попыткой становится все сложнее. То есть, если клевета уже была разобрана один раз, второй раз, так далее, то в следующий раз ее снова использовать становится намного сложнее. То есть, ну как, в истории постоянно такая картина была. Навешивание вины, допустим, на соседей, обеление своих, так сказать, действий. То есть, это... вещь традиционная. Со временем, ну как, факты вещь упрямая, остаются в основном они.
Факты вещь упрямая, но, Борис Витальевич, с вашей точки зрения, насколько активно нужно фиксировать это в каких-то документах, в учебниках, потому что, ну, у людей на каком-то подсознании все равно остается, может остаться восприятие, что все неправда? Или же, наоборот, все то, что было до, все правда?
Ну, вообще-то нужно вообще избегать политизации учебников, потому что сложно. Именно политизация учебников постепенно вбивает в голову людям мысль о том, что школьный курс, допустим, истории является, мягко говоря, выдумкой и клеветой. Но в значительной мере политизация он таковым и является.
Вопрос, умеет ли у нас работать с источниками.
История, как наука, она вполне объективная. А вот то, что преподносится в учебниках, которые постоянно пересматриваются, в угоду политической конъюнктуры, там действительно возникает ситуация такая, что люди могут смотреть это только на, скажем так, информацию, необходимую для сдачи ЕГЭ и не более.
Насколько, Борис Витальевич, у нас дела, связанные вот с репрессиями, с пересмотром статусов, они должны быть открыты, эти архивы?
Но вообще-то я считаю, что архивы, которые не относятся к нынешним моментам, связанным с, ну, с секретностью по текущей ситуации,
так,
они должны быть все раскрыты, желательно оцифрованы и предоставлены для всеобщего доступа. То есть, конечно, не надо пускать, так сказать, толпу народу в архивы просто так, потому что, ну, извините, от архивов ничего не останется, архивная работа будет нарушена. Но вводить архивы в оборот – вещь необходима. Сейчас технические возможности для этого есть, и просто оцифровать материалы архивов, которые уже не имеют грифа секретно, чисто по времени.
Понятно.
То есть не способны сказаться на, скажем так, на каких-то секретных аспектах сегодняшнего дня.
Спасибо большое, Борис Витальевич. Я вас благодарю. Борис Юлин был с нами, он военный историк. В Генпрокуратуре, кстати, говорят, что сотрудники Генпрокуратуры, по словам Иванова в ходе проверки обнаружили в числе реабилитированных военнослужащих вермахта, бандеровцев, власовцев и других советских граждан, которые в период оккупации содействовали немецким нацистским властям. Например, в Смоленской области, по Коммерсанту читаю, отменены решения о восстановлении прав Новожилова и Савельева, которые служили в должностях бургомистра и староста оккупированного Карманова, и вели борьбу с партизанами. В открытых источниках сообщается, что в Кармановском районе за время оккупации были убиты сотни мирных граждан, разрушены абсолютно все храмы и школы. Также управление Генпрокуратуры отменило заключение о реабилитации гражданина Кермелеса, который, как выяснилось, на оккупированной территории Латвийской ССР служил офицером 15-й дивизии Латышского легиона СС. В Генпрокуратуре еще особо подчеркивают, что вопросы обоснованности реабилитации жертв репрессий 20-40-х и 50-х годов, цитирую, к предмету проверок не относятся. Информационный выпуск, а потом «Умные парни».